Здрасте, я Сергей Минаев, главный редактор журнала «Эсквайр», и мы начинаем второй сезон исторических подкастов. Этот сезон будет называться «Европейское направление», и мы здесь расскажем о событиях, которые изменили облик Европы. Это Великая Французская революция 1789 года. Мы говорили с вами об английской буржуазной революции, которая запустила цепочку буржуазных революций по всей Европе. Так вот, 147 лет потребовалось французам, чтобы казнить собственного короля. Напомню, что во время английской буржуазной революции казнили Карла I Стюарта. Что же такое Франция в 18 веке, в его конце? Это богатая и процветающая держава. Примерно 1/5 часть населения Европы проживает во Франции. И примерно 1/4 европейского богатства сосредоточено во Франции. То есть это густонаселенная и очень богатая страна. В тот же момент эта страна все еще феодальная, страна, которая полностью подчинена абсолютной монархии. То есть власти короля. Революция в сущности была неизбежной, потому что продолжающее нести на себе бремя феодальных представлений и институтов французское общество зашло в тупик. И, в общем, наверное, в базе, не наверное, скорее всего, в базе этого тупика лежит экономика. Во Франции было 3 сословия. Первое сословие – это дворянство, второе сословие – это духовенство. А третье сословие – это все остальные. От крестьян до буржуазии. Проблема была в том, что первое и второе сословие налогов не платили. А вот третье сословие несло на своих плечах все налоги, которыми питалась французская королевская казна. И второй момент – первые два сословия – имели политическую представленность. Третье сословие такой представленности было практически лишено. То есть, опять, борьба нового со старым, как и всегда это происходит во время революции. Борьба третьего сословия, которое хотело во что бы то ни стало получить свой политический ресурс. И всячески ему не давали этот ресурс получить. В период французской революции произошло радикальное изменение в социальной и политической системе Франции. От абсолютной монархии до республики. Монархия, честно говоря, давно уже перестает выражать общенациональные интересы. Она защищает сословные привилегии, она защищает дворянство, она защищает цеховой строй, торговые монополии и прочие атрибуты феодализма. И обратите внимание, уже 147 лет соседняя Англия живет, в общем-то, в новом времени, буржуазном времени. Франция живет тоже во новом времени, но с феодальным устройством общества. Чем еще характерна Франция? Она, безусловно, гегемон континентальной политики. У нее мощная армия, у нее мощный королевский двор. И вот этот вот двор, если вы бывали во Франции, вы наверняка знакомы с потрясающими вот этими дворцами и замками, которые простираются от долины Луары до предместий Парижа. Так вот, большинство этих замков были выстроены французскими королями для своих фавориток, проще говоря, для своих любовниц. И вот этот роскошный французский двор, который своей пиковой точки достигает при правлении Людовика XIV, короля Солнца, потом будет Людовик XV, потом Людовик XVI, которого гильотинируют во время описываемых мною событий. Так вот, начиная с Людовика XIV, а еще и до него, и Франциск, и все этим страдали. Это куча фавориток, это огромные деньги, которые закачиваются в их дворцы, в балы, во все эти маскарады, потому что двор роскошествует. Людовику XIV завидуют все его коллеги, все его соседи, от испанских королей до императора Священной Римской империи, до прусского короля, все просто пересказывают себе эту роскошь. Но эта роскошь, ее же все видели. Ее видели крестьяне, ее видели буржуа. И вот уже Людовика XIV нет, уже Людовика XV нет. А все продолжается и при Людовике XVI. Также тратятся огромные деньги на содержание двора, на содержание любовниц. Народ же это все видит. Все эти дворцы, всю эту роскошь, всю эту коррупцию, когда чины продаются, когда должности продаются. И королевский двор постоянно в долгах. И, собственно говоря, в 80-х годах 18 века все это заканчивается огромным финансовым кризисом. Внутренний и внешний долг французской монархии переваливает за 5 миллиардов ливров. Это примерно национальный доход Франции за 50 лет. То есть вы представляете, с каким небрежением и с каким безумием французский двор, французский король, конечно, тратил народные, будем говорить, деньги. Откуда взять деньги? Конечно, с народа, с третьего сословия. Но третье сословие не может уже тянуть на себе эти тяготы, потому что всему приходит конец. И тогда король прислушивается к совету своего министра финансов обложить налогом всех. И духовенство, и дворян. И по совету, опять же, министра финансов, Людовик XVI собирает нобелей. Нобели – это представители высшего дворянства и духовенства, чтобы попытаться с ними, как верховный сюзерен, договориться о налогах. И вот здесь проявляется, конечно, вся жадность и все вот это тщеславное безумие правящего класса Франции. Ведь если бы тогда нобели сказали: дорогой Людовик, дорогой ты наш король, государь-батюшка, конечно же, мы будем платить налоги. Ведь ты гарант нашего спокойствия. Ведь ты гарант стабильности нашей. Ты гарант того, что никаких перемен здесь не случится, и мы по-прежнему будем правящим классом. Но вместо этого нобели говорят Людовику, что нет, мы не согласны платить налоги. Мы что, крестьяне, что ли, или что, буржуа мы какие-то? Вот эти вот мелкие. Нет. Мы нобели. Мы ведем, и дальше понятно. Да, кто от каролингов, кто от мировингов. Вот. А духовенство вообще, ну, мы вообще божьи люди, почему мы должны платить какие-то налоги? И, собственно, когда он обращается к ним во второй раз, они говорят: вы знаете, уважаемый Людовик, мы, может быть, и рады были. И тут они хитрят. Они говорят: это вопрос не нашей компетенции. Это вопрос Генеральных Штатов. А Генеральные Штаты, как орган, который представляет все сословия, не собирается уже 175 лет. Он последний раз при Медичи собирался. И вот король вынужден созывать Генеральные Штаты. Надо сказать, что нобели впервые за долгое время, прежде чем отказаться платить налоги наравне со всеми, затребовали отчет о том, куда тратятся государевы деньги. И когда они получили отчет и увидели, что 5 миллиардов ливров долгов, они обвинили в этом кого? Ну, не короля, а же министр финансов. Министр финансов прогнали. Вот. Ну, в общем, король, ничего Людовику не остается, как он, как созвать Генеральные Штаты. И 5 мая 1789 года Генеральные Штаты впервые за 175 лет собираются. Это вызывает, надо сказать, совершенно бурную политическую активность, во главе которой находится третье сословие. И, собственно говоря, представители этого третьего сословия, буржуазии, они, собственно, приходят в эти Генеральные Штаты и начинаются и становятся основным драйвером перемен. Итак, Генеральные Штаты собираются. И уже наслышав о том, что политический подъем, рост, значит, политического самосознания происходит во Франции, Людовик XVI, который издал манифест о том, что надо собрать Генеральные Штаты для того, чтобы даже в дальнем уголке Франции, значит, люди о своих тяготах и невзгодах сообщили, чтобы ничего от короля не укрылось. Но это, конечно, было лицемерие, потому что собирал он их с одной целью – утвердите новые налоги. Но Генеральные Штаты отказывают. Они отказывают, и они не принимают эти новые налоги. Более того, там начинаются столкновения, пока не физические, а политические, между сословиями, между дворянством, духовенством и третьим сословием. То, что очевидно совершенно, что Генеральные Штаты, раньше они собирались каким образом? У всех было одинаковое представительство, и за счет того, что дворянство с духовенством блокировались в Генеральных Штатах, они проводили все свои решения. В этот раз было дано право третьему сословию на двузначное представительство. Что это значит? То есть вместо одного депутата у вас будет два депутата на каждое место, соответственно, таким образом более-менее шансы уравниваются. Но все равно, в любом случае, никто не хотел слушать это третье сословие. И, собственно говоря, в знак протеста буржуазии, это третье, наиболее яркое представительство третьего сословия, выходит из Генеральных Штатов и, собственно, объявляет себя национальным собранием. Нужно сказать, что к моменту созыва Генеральных Штатов, к 5 мая, произошло еще много всего. Опять черные лебеди прилетели. Финансовый кризис, вызванный безмерными тратами, о которых я уже говорил. Неурожай огромный. Крестьяне, которые начинают бунтовать из-за грабительских поборов. Упадок рыночных отношений. И, собственно говоря, появляется общественная мысль. Философские и политические работы просветителей, которыми будет больна даже матушка наша Екатерина Великая, Монтескье, Руссо, Дидро, потом Вольтер, это все люди, которые стали философами, люди, которые стали просветителями. И, собственно говоря, Монтескье, например, называл короля узурпатором, Руссо говорил, что вся власть должна принадлежать народу. Таким образом, недовольны были все. И это была ситуация, в которой окажется и Николай Романов на рубеже 16-18 года, когда все против короля, от крестьян до буржуазии, до части дворянства. Тут то же самое, тут абсолютно то же самое. Все против короля. Итак, 5 мая открываются Генеральные Штаты, где возникает конфликт между депутатами третьего сословия и депутатами от первого и второго сословия по вопросу порядка голосования. Благодаря поддержке народа, который уже начинает бунтовать, конфликт решается в пользу третьего сословия. 17 июня депутатов третьего сословия пытаются выгнать. И они собираются в соседнем зале, в зале для игры в мяч, и объявляют себя национальным собранием. А 9 июля – учредительным собранием. Подчеркните это маркером, потому что все эти термины вы услышите еще раз. В октябре 17 года и в феврале 17 года. Учредительное собрание, красные и белые, революционный террор, вся власть народу – это все термины, вся эта терминология будет у большевиков. Они ее почерпнут здесь, в Великой Французской буржуазной революции. Король пытается проявить силу. 17 июня 1789 года депутаты объявляют себя национальным собранием и ведется открытая подготовка к тому, чтобы учредительное собрание разогнать. Король пытается сначала мирным способом, ну как мирным, полувоенным, разогнать депутатов, да, присылает к ним вооруженных офицеров. В ответ офицеры слышат: «Раб, иди и скажи своему хозяину, что мы здесь представители народа, и уйдем только силой штыков». И у короля, в чем впоследствии его будет обвинять Наполеон Бонапарт, не обвинять, так скептически говорить о том, что у короля не хватило воли. Он не смог проявить силу и разогнать силой штыков национальное собрание. Обстановка продолжает накаляться. Король стягивает войска к Парижу. Какие это войска? Это наемники в основном. Это швейцарские гвардейцы, это немцы, ну, в основном это швейцарцы. И частично итальянцы и корсиканцы. Но в основном швейцарская гвардия, она со времен Людовика XIII охраняет королевский двор. В ответ на это в Париже вспыхивает восстание. И 14 июля 1789 года, который теперь, вы знаете, день взятия Бастилии, революционные массы захватывают крепость Бастилию, чтобы освободить всех заключенных. Заключенных там находилось в этот момент 7 человек, поэтому всех это громко сказано. Но, тем не менее, началась открытая борьба с правящим режимом. Народ смещает к чертовой матери старые органы власти и меняет их новыми. Народ вооружается, повсюду создаются вооруженные силы, которые теперь называются Национальная гвардия. Во многих провинциях дикие крестьянские выступления, и армии везде не хватает. У тебя Париж бунтует, у тебя Бордо бунтует, у тебя Нант бунтует, у тебя в Лиле начинают ткачи вооружаться, потому что в этом же году не урожай у тутового шелкопряда, а это значит...